Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 июля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Город едет довольно спокойно, прямо сейчас пробки в 4 балла. По прогнозам, такие 4-бальные пробки ждут нас до 5 часов. Только в 6 вечера будут пробки в 5, а в 7 вечера 6-бальные пробки. В ближайшие 20 минут мы будем обсуждать предложение Счетной палаты исключить от Фонда национального благосостояния замороженные валютные активы. К чему это может привести, как это может сработать? Это первая тема. А вторая тема – сегодняшние новости из Соединенных Штатов Америки. Их подают немного странно, попытаемся разобраться. Бывшие республиканцы и демократы анонсировали создание в США третьей партии. В США на самом деле есть и четвертая, и пятая партия. Как можно анонсировать создание третьей партии, когда партий в стране много, не очень понятно. Будем разбираться минут через 10. Все это в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Что же касается того, где нас смотреть и слушать, то в интернете это можно делать в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, можно делать это на Ютубе, а также в социальной сети ВКонтакте. По-прежнему мы вещаем и в радиоэфире FM 94.8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Упало дерево в Серпухове. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом в эти минуты сообщает агентство РИА Новости. И еще одно срочное сообщение. Путин подписал указ о назначении заместителя министра обороны Виктора Горемыкина. Он будет начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. Следим за развитием ситуации. Очевидно, подробности появятся уже в ближайших информационных выпусках. Смотрим ленту ТАСС. Здесь тоже сообщение о назначении начальником главного военно-политического управления генерал-полковника Горемыкина. И еще одно сообщение, которое в эти минуты приходит, это заявление Минпромторга по поводу бизнеса H&M в России. Сегодня были новости, что H&M пытается продать свой российский бизнес. И вот Минпромторг говорит, этот бизнес могут купить российские компании или компании из дружественных стран. Первая тема для обсуждения. Счетная палата предлагает исключить из Фонда национального благосостояния замороженные валютные активы. Соответствующее предложение уже направлено в правительство. Они говорят, что таким образом будет повышена сохранность фонда. Цитирую документ с сайта ведомства. Контрольное ведомство рекомендует проанализировать структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении России. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор РАН ХИКС. Он с нами на прямой связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каким образом, исключая замороженные валютные активы из ФНБ, можно, как тут сказано, повысить его сохранность?
Мне кажется, что здесь речь идет о том, что те активы, которые сейчас размещены в евро или в японских иенах или в фунтах стерлингах, при их изменении на другую форму актива, соответственно, будут уже меньше подвергаться риску быть замороженными. То есть я не очень до конца понимаю механизм именно исключения такого, по крайней мере, из каких-то средств из Фонда национального благосостояния. Такого в новейшей истории у нас не было. Но был, вот, например, отказ от использования долларовых активов и перевода их в валюты других стран и еще в золото в наличной форме, вдобавок ко всему. И поэтому, скорее всего, вот речь будет идти как раз о том, чтобы полностью отказаться от евро, который сейчас доминирует, кстати говоря, среди вот активов ФНБ, иены и фунта стерлингов в пользу других валют или других активов.
Вот тут вопрос. В прошлый раз, когда пересматривали структуру фонда, там вводили, к примеру, японский юань. Теперь получается японскую иену, извините. Нет, японскую иену.
Китайский юань тоже, да.
С китайским-то понятно, а японскую теперь тоже надо исключать?
Ну, ситуация меняется. Это новшество было действительно сделано несколько лет назад, когда вот диверсифицировали активы в пользу большего числа валют. Ну, сейчас время другое, и, видимо, нужно сокращать эти активы, но, возможно, и заменять их на валюты других стран, которые пока не используются.
Еще вопрос. Если Счетная палата предлагает эти замороженные валютные активы исключать из Фонда национального благосостояния, можно ли говорить о том, что вернуть эти активы уже никто не надеется?
Еще раз повторюсь, что здесь речь скорее идет о какой-то изменении структуры активов, но те активы, которые были заморожены в недружественных странах, действительно, их судьба пока остается под большим вопросом.
Еще вопрос. Если оттуда исключаются замороженные валютные активы, значит ли это, что фонд уменьшается?
Я полагаю, что да, нужно именно так трактовать, но изменение объема фонда происходит постоянно, причем его пытаются измерять в разных величинах, можно измерять и как в рублевом активе, в рублевых активах, так и в рублевом эквиваленте, так и в стоимостном выражении в виде валюты, или как часто делают по отношению к валовому внутреннему продукту, и, собственно, законодательные ограничения и требования возникают при соотнесении этого фонда с объемом ВВП. Но поэтому я не вижу ничего удивительного, что объем фонда меняется. Ну, то есть этот такой динамичный инструмент, который может и измеряться по-разному, и его объем меняется. То есть, например, по отношению к ВВП он был максимальным в 2020 году. Но именно потому, что там было большое проседание ВВП, а не потому, что этот фонд так быстро вырос по отношению к чему-либо. То есть здесь по-разному можно измерять. В этом году и происходит его сокращение объема, выраженного в рублевом эквиваленте, из-за того, что курс рубля укрепляется и, соответственно, укрепился сейчас. И, соответственно, его объем выглядит меньшим по отношению к тому, что было в начале года.
То есть об абсолютной величине фонда говорить не приходится?
Абсолютная величина фонда, она тоже изменяется, да, в силу разных обстоятельств, но, очевидно, вот те недружественные действия, которые наши западные партнеры применили к нашим активам, они могут повлечь сокращение объема фонда, ну, скажем так, в естественном виде.
Когда мы говорим об этом, вот насколько серьезно может быть это сокращение? Это десятки процентов, это половина фонда или совсем немного?
Ну, некоторые числовые параметры назывались министром финансов где-то несколько месяцев назад. Это достаточно существенная, как я понимаю, величина, но конкретных значений, по-моему, и в отчете Счетной палаты все-таки не приводится.
Хорошо, наши слушатели пишут, напомню слушателям, смс-портал работает, можно через Телеграм. Вот Виталий говорит, понятна логика ухода от евро, фунта, иены, к примеру. А на что? Валюты недружественных стран условно стабильны. Это не турецкая лира, которая девальвируется, или юань, тот же китайский, который зависит от решений Политбюро ЦК КПК. Такая проблема есть?
Конечно, есть. Именно поэтому, собственно, и были сделаны активы в наиболее стабильной валюты, которые есть в мировой экономике, то есть вкладываться в те, которые являются рискованными, не следует, потому что надежность сохранения средств ФНБ – это один из его основных и базовых принципов. То есть мы должны вложиться все-таки в те резервы, которые наиболее надежные, а не там высокодоходные, но в силу этого и рискованные.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор Анхикс, был с нами на прямой связи. Продолжаем теперь с вами. СМС-портал, Телеграм, можете звонить 7373948. Счетная палата предлагает исключить из Фонда национального благосостояния замороженные валютные активы. Это в очередной раз возвращает нас к разговору о том, как мы понимаем, что такое Фонд национального благосостояния. И вот, например, сейчас то время, когда перекладывать, условно говоря, из корзины американских долларов в корзину китайских юаней или использовать это? Что вы думаете? 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Пока. Сообщение от доброго Дока, который сообщает нам, что это про дождики. В Люблине льет, как из ведра, две большие ветки упали на автомобиль в районе улицы Судакова. У нас каждый день сегодня это обязательно какие-то новости по поводу новых и довольно сильных дождей. Вот в данном случае добрый док пишет нам о дожде в Люблине. 7373948, телефон прямого эфира. Венгрия продолжает выступать против эмбарго Евросоюза на газ из Российской Федерации. И в этом вопросе Будапешт не один. Такое заявление делает, соответственно, премьер премьер-министр Венгрии, но пока, во всяком случае, в этом срочном сообщении не указывается, кто вместе с Венгрией продолжает выступать против этого эмбарго.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
У нас есть 909-й, который на смс-портал плюс 7-925-48-94-8 пишет, что надо все переводить в золото. Экономисты говорят, что это не очень хорошо работает. Есть определенная проблема с переводом в золото, а потом при необходимости обратным переводом. Дальше Дамир рассказывает, что в Переделкино наоборот, Переделкино ближнее, и там, говорит, дождь так и не приходит. То есть, если в Люблине льет, пришел дождь, в Переделкино пока не приходит. Но вчера как раз мы говорили о том, что дожди у нас идут по западной части Подмосковья, рядом с Москвой. А теперь, вот видите, пошла восточная часть дождями заливаться. В Люблине на улице Судакова даже две большие ветки упали на автомобиль. Миша продолжает надеяться на здравый смысл и возможности найти компромисс с американцами. Для него лучом света называется компромисс по Буту и двум американцам. Мне кажется, вы преувеличиваете достижение этого компромисса. По-моему, пока о нем еще нельзя говорить. Но он надеется, диалог с американцами имеет место даже в недружественных условиях. По поводу дождей. Город Домодедово смыло, утверждает Денис. Виталий сейчас на Академической. У нас, говорит, 2 часа. Что-то громыхает, но дождя нет. Возвращаемся в Соединенные Штаты. Пока другая тема. Это даже не обмен. История. Сегодня в новостях были такие заголовки. Бывшие республиканцы и демократы анонсировали создание в США 3-й партии. Как если бы в США было всего 2. Но там больше. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта в Московском госуниверситете. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы понимаете эти сегодняшние заголовки об анонсировании создания в США 3-й партии?
Ну, я это понимаю как продолжающийся кризис 2 основных партий, как продолжающийся рост недовольства деятельностью основных партий. Вот, и это находит свое отражение в том, что пытаются создать и новые партии. Но вы совершенно правы были во вступлении, когда упомянули, что в Соединенных Штатах больше, чем 2 партии функционируют. Даже на выборах президента большее количество партий выступает. Могу упомянуть либертарианскую партию, которая выдвигает своих кандидатов в президента. Могу упомянуть партию зеленых, ну и так далее. Но надо сказать, что в целом создание такой партии не просто дело непростое, но вот в нынешней американской политической системе, избирательной системе, которая носит мажоритарный характер, то есть побеждает один человек, да, на выборах, если он получил 50% плюс один голос. Вот, и в результате именно мажоритарная система выборов, она способствует формированию 2 блоков или 2 партий, что, в общем, в Соединенных Штатах и происходит. Поэтому, конечно, надеяться, что эта партия среди многих других более малых партий, что она, так сказать, будет иметь успех, ну, надежда очень призрачная.
Погодите, но как вы объясните вот эту... Можно же было обратиться к какой-то из существующих партий и попытаться продвинуть ее... Они пытаются сделать партию на новом месте и сделать эту новую партию 3-й. Получается, что так вроде как более эффективный подход.
Ну, вы знаете, Америка очень большая страна. Там 50 штатов. И, в принципе, когда говорят о партийной системе, говорят даже не о 2-партийной системе, а о том, что это система 52-партийных систем. Вот себе и представьте, 50 штатов, в каждой из которых нужно создать такую партию. Вот, но это дело малореальное, по крайней мере, дело, требующее больших усилий и многих лет. Вот, и говорить о том, что они там за 2-3 месяца зарегистрируются и будут иметь какой-то успех, здесь это вряд ли возможно. Но речь идет о чем? О том, что там представители обеих партий. Дело в том, что Соединенные Штаты переживают период глубокого раскола общественного. Причем раскол проходит как внутри самих партий, отдельных. Например, у демократов очень сильное левое крыло, там Берни Сандерс тот же, который называет себя вообще социалистами, так называемые прогрессисты. В республиканской партии там партии чаепития и ультраправое крыло. То есть идет такое обострение и внутри партии размежевание, и между собой партии вообще не в состоянии не то что обсуждать и добиваться компромисса и принять какой-то важный закон совместный, они не могут даже, так сказать, перевести из враждебного в какое-то, так сказать, обычное политическое русло свое общение. Так что вот это, скорее всего, такой протест представителей обеих партий против вот того раскола, который мешает функционированию американской политической системы.
То есть, протестуя против раскола, они этот раскол устраивают и усиливают. Но там все-таки в лидерах партии бывший кандидат в президенты от демократов.
Ну, это ничего не значит. Вот на прошлых выборах там только от демократов около 20 человек участвовало. Так что многие из них вообще потом себя ничего не представляют. Вот Камала Харрис тоже участвовала в избирательной кампании. Она не набрала даже 10 там однозначной цифры поддержки, не более 4%, 5%, 6%. И сейчас она совершенно ничего не демонстрирует и ничего не показывает.
То есть вы не ожидаете, что эта партия «Вперед» на самом деле станет третьей американской по значимости партией?
Нет, я не ожидаю такого. Повторяю, что действуют и более старые партии малые. Либертарианская партия была основана еще в начале 70-х годов. В 80-е годы возникает партия зеленых. Они действуют, выдвигают на выборах своих кандидатов в президенты, участвуют в выборах. Но они не набирают существенной поддержки.
Юрий Николаевич, вот пока вы говорили, наши слушатели в основном писали об одном. Если есть партия, значимая партия, у нее есть деньги. И, мол, в Штатах партий много, но деньги выделяют только на две партии. Можно ли говорить о том, что люди из этих двух партий, выйдя в третью, смогут найти деньги?
Ну, вы знаете, то, что пишут наши слушатели, ну, в последние годы не совсем соответствует действительности. На обе партии никто деньги уже не выделяет. Национальные комитеты и одной и другой партии не являются уже таким денежным кошельком для кандидатов. Сейчас каждый кандидат, от какой бы партии он ни выдвигался, он, что называется, сам себе режиссер. Он ищет поддержку, ищет финансовые, так сказать, вливания и так далее и тому подобное. Поэтому это уже давно стало одной из причин кризиса традиционных партий, потому что они перестали играть вот такую роль спонсоров кандидатов, поддержки кандидатов на выборах. А раз они такую роль перестали играть, кандидаты полагаются в большей степени сами на себя. То есть говорят о том, что такая приватизация политики проходит. Но деньги тратятся очень большие. И в этом смысле, повторяю, что в Америке 50 штатов. Там из одной казны в том же Вашингтоне не набрать денег на всю страну. Поэтому этой партии еще нужно заручиться поддержкой спонсоров в каждом из 50 штатов.
Но если, секунду, если вы говорите, что в данном случае тогда каждый человек со своим спонсором, вот эти самые Уитман и Янг, которых называют, это люди, за которыми есть спонсоры?
Возможно, у них есть спонсоры. Но то, что они объявили для начала $5 миллионов, для Америки это ничто.
Спасибо. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ, был с нами на прямой связи. Ваше сообщение, которое я в целом процитировал, теперь более подробно. Денис, а деньги есть на новую партию? У них вроде бензин на последнее покупают. Борис, в Штатах масса партий, но деньгами все вкладываются только в две, а без денег в парламенте делать нечего. Видимо, создадут третью, в которую будет не стыдно вкладываться. Ну вот Юрий Рогулев вам ответил, что так не создаются партии. Есть люди, в которых не стыдно вкладываться, и тогда надо сформировать у этих людей желание создать какую-то третью, четвертую или 25-ю партию. 7373948, телефон прямого эфира. Миша утверждает, что идея третьей партии висела в воздухе с приходом Трампа. Мы, говорит, наверное, думали о том, что трампизм, объединение патриотов, должно выйти выход в общество и оформиться в виде партии. Он говорит, объединение патриотов с консервативной идеологией. Но вот почему-то это не произошло. И, насколько я понимаю, эта новая политическая сила вряд ли тянет на трампистскую. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Вы знаете, вот я не согласна с мнением двух экспертов, которые только что перед вами выступали, которые очень пессимистически оценивают перспективы этой партии. Понятное дело, что в Соединенных Штатах за всеми политическими движениями стоит крупный бизнес. А что он видит? А он видит, что геронтологическая направленность развития республиканцев и демократов вредит прежде всего имиджу экономическому, имиджу страны и как последствия, значит, их делам, экономическим делам. Поэтому они делают, значит, гибрид. И полагают, я думаю, вполне себе основательно полагают, что этот гибрид может стать заменой двухпартийной системы. Вот пока будет одна партия, там, глядишь, еще кто-нибудь подтянется. Сейчас главное, надо дать всему миру понять, что вот эта геронтология в виде Байдена и там и прочее.
А вот кто прочее? Я как раз... Стоп! Вот здесь я как раз и хотел вас спросить. А кто еще?
В смысле?
Ну вот вы сказали, геронтология в виде Байдена и прочее-прочее. А кто еще, кроме Байдена? Уж если мы так заговорим.
Ну, пожалуйста, а республиканцев кто возглавляет?
А кто?
Молодец. Ну, кто республиканцев возглавляет?
Не знаю, кто.
А Трамп у нас что?
А, Трамп кто? Трамп тоже не молод. Хорошо. Просто за Байденом тоже есть люди, и, соответственно, за этими людьми тоже есть люди. Люди довольно молодые. Как бы то ни было, мнение принято. Движение на зеленой ветке в Москве, в метро. В Москве восстановлено. Кто только что был в метро, видели, что много людей стояли, ждали. Вот сообщение приходит о том, что движение на зеленой ветке метро восстановлено, вводится в график. От Орехова до Автозаводской не было движения поездов, а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Главное, та партия, Денис Сотый уверен, которой деньги в коробках приносят. Как будто бы не слышали Юрия Рогулева, который описывал, что ситуация нынче несколько другая. Это мнение, оно не требует ссылочек, пишет Виталий из Филей. Нэнси Пелоси не молода. Вот у него есть своя, соответственно, кандидатура в, как бы в дополнение, в доказательство предыдущего мнения насчет геронтологии в Соединенных Штатах Америки. Виталий говорит, может, стоит просто реформировать избирательную систему, сделать ее как в всем цивилизованном мире, а то в США она слишком своеобразна, и тогда разные партии смогут пройти в Конгресс. Ну, как показывает практика и других стран, они разные партии, конечно, проходят в Конгресс, но все равно остаются основные. Как у нас в 90-е вроде было 18 партий, вроде было. Вы думаете, сейчас их меньше? Другой вопрос, сколько их в парламент проходит. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Мы обсуждаем историю про возможное создание третьей партии в Соединенных Штатах Америки. Именно так это у нас подается, при том, что вообще-то в Соединенных Штатах Америки партии намного более чем две. И третью партию создавать не надо. Но, видимо, речь идет о том, что инициаторы этой новой партии «Вперед», а председателем ее должен быть бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристен Тодд Уитман. Так вот, а организаторы, видимо, учитывая свой опыт, надеются, что им удастся создать такую партию, которая сразу, учитывая их опыт, их связи, сможет занять это самое третье место. То есть перескочив через многие партии, которые годами пытаются стать этой самой третьей партией, а может быть даже надеются стать когда-то второй. Но нет, видимо, эти собираются сделаться третьими, что называется, вне очереди. Осенью лидеры новой политической силы собираются провести серию мероприятий уже в двух десятках городов. Там заручиться поддержкой общественности. Официально, как сообщается, партия откроется 24 сентября. Это будет в Хьюстоне. Первый национальный съезд этой партии на данный момент планируется на следующее лето. Напомню, партия называться будет «Вперед». Рейтер сообщает об этом со ссылкой на учредителей организации. Они предполагают, что именно она составит конкуренцию действующим основным политическим силам в Соединенных Штатах Америки. 7373948, название слабовато. Денису Сотому не нравится. Слабовато, говорит, для Соединенных Штатов Америки. Но не пишет, кстати, какое было бы сильным. Ну, чтобы они, ну да, он боится, что они узнают. В США даже коммунисты есть, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга, а 144-й пишет, что любая партия привязана финансово к олигархическим группам. Это ваше сообщение, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 июля. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 14:36. Мы продолжаем обсуждать главные новости этого дня, следим за лентами новостей и смотрим, как едет город. Кстати, смотрим в последние дни, более внимательно смотрим за осадками на территории Москвы или над территорией Москвы, уж кому как удобнее. Прямо сейчас 4 балла, 4-бальные пробки нам обещают до 5 вечера, в 6 вечера пробки в 5 баллов и максимальные 6-бальные пробки на сегодня по прогнозам будут в 7 вечера. Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это возможный обмен между Россией и Соединенными Штатами Америки. Они нам Бута, а мы им Уиллана и Грайнер. Откуда эта новость пришла? Вчера CNN сообщил, ссылаясь на источники, что Белый дом ожидает ответа, а президент США Джо Байден уже поддержал этот план. То есть до этого план уже был, и он обсуждался. Насколько высока перспектива того, что такой план правда есть, и он близок к реализации? Первая тема. Вторая тема. Инициатива по поводу НДФЛ Минфина. Для тех, кто работает, кто граждане России, работает в России, но живет при этом не в России. Минфин теперь предлагает брать у них НДФЛ по максимуму, как не резидентов, то есть увеличить налог на доходы физических лиц для таких людей в 2.5 раза. Как это можно объяснить, поговорим минут через 10. Говорим в прямом эфире, вы пишите через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить. Вы слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», в Ютубе и в социальной сети ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, и срочное сообщение, которое в эти минуты мы получаем. Рейтер и пишет, АТАС цитирует, что через час примерно по телефону будут говорить Джо Байден и Си Цзиньпин. Это сообщение, которое вот в эти минуты приходит, появляется. И еще одно срочное сообщение. Совет Безопасности в эти минуты обсуждает работу Роскосмоса. Путин сделал такое предложение, об этом пишет агентство РИА Новости, связал это с кадровыми изменениями. Некоторые вопросы работы Роскосмоса в эти минуты обсуждаются. С докладом выступает секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Отдельно агентство отмечает, что на совещании отсутствует зам руководителя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, который в Карелии проводит совещание по вопросам безопасности в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Теперь первое из тем. Соединенные Штаты Америки могут обменять Виктора Бута, гражданина Российской Федерации, на Пола Уиллана и Бритни Грайнер, которые... Уиллан уже осужден, Грайнер, насколько я понимаю, в процессе осуждения находится. Это американские граждане, которые, что называется, попались в России. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько неожиданными можно считать эти новости?
Не, они ожиданные. Госдеп давно этим занимается, тут нет никаких сюрпризов. Они давно анонсировали, что они ведут какие-то тайные, неявные, секретные переговоры на эту тему, и, собственно, сейчас они их подтверждают.
Насколько, с вашей точки зрения, высока вероятность, что российская сторона пойдет на такой вариант обмена одного на двух?
Думаю, что все-таки 1-1 или 2-2. Менять двух на одного нет никаких оснований, особенно если учесть, что Грайнер не имеет на данный момент приговора, и менять ее никак нельзя.
Но тогда получается, что включение в этот список Грайнер, по сути, оттягивает возможный вариант обмена.
Ну, возможно, они его исключат. Им нужен успех перед началом избирательной кампании. 2-1 – это успех большой, они будут его раскручивать, поэтому они хотят 2-1. Но Грайнер сейчас, как ее можно отпустить без приговора, если уже судебный процесс идет, что прекращать его, что ли?
Тогда как вы объясните, что со ссылками на одобрение Байдена, то есть это ведь конечное с американской точки зрения одобрение с той стороны, это подается в СМИ?
А я ответил на этот вопрос частично. Им нужен успех перед выборами. 2-1 – это большой успех, они его будут раскручивать.
Если вы говорите, что им нужен успех перед выборами, значит, когда, до какого момента, с вашей точки зрения, должен состояться этот обмен?
Я думаю, что до середины сентября.
И это возможно, даже если убрать одного из двух американцев?
Ну, думаю, что где-то плюс-минус, да.
С вашей точки зрения, обмен будет? Это будет обмен, к примеру, Бута на Уиллана?
Пока американская сторона не готова на это соглашаться, им нужен успех. А Бут на Уиллана — это не успех, это 50 на 50. Поэтому здесь будет идти все-таки дальнейшие консультации. Не случайно, что Песков сказал, что никаких договоренностей нет.
Это был следующий вопрос. То есть наша-то сторона, по сути, не подтверждает, что до чего-то договорились?
Дезавуирует, да.
Как долго это может длиться? Мы узнаем об этом в последний момент?
Да, пока не договорятся.
По поводу того, в чем обвиняется Бут и в чем обвиняется, к примеру, тот же Уилан, это соизмеримое обвинение? Или в данном случае это не важно?
Здесь очень трудно говорить о соизмеримости. А вообще Уилан совершил преступление на территории Российской Федерации. Бут на территории Соединенных Штатов преступление не совершал. А экстерриториальность американской юстиции вообще создает массу проблем. Это что, они имеют право судить людей, совершивших преступления в любой стране мира, а у России такого права нет?
Почему-то наш слушатель пишет, а могут туда в этот список включить Калви. Не очень понимаю, в чем суть вопроса, но все-таки задам его вам.
Могут в этот список включить кого угодно. Собственно, я думаю, что российская сторона давала уже предложение давать еще фамилии для согласования. Ну и американская тоже давала. Пока у американской стороны есть такое предложение. Оно материализовалось. У российской стороны ответного предложения еще нет, за исключением того, что один на один, да, может рассматриваться. Два на один на данный момент нет, и нет для этого ни юридических, ни политических оснований.
Имена Уиллана и Грайнера сейчас на слуху, имя Бута на слуху уже много лет, но какое имя может быть вторым с российской стороны?
Насколько я знаю, российская сторона предложила американской давать список тех, кого она готова поставить на второе место. Здесь нет какого-то конкретного человека.
Вот одна из наших слушательниц сейчас нам пишет, что, мол, наоборот, они будут менять после выборов. Это не нужно, это не сработает.
А смысл?
А как это может сработать?
Никак.
До выборов, если как это может сработать?
Ну, до выборов это хорошая картинка для раскрутки. Вообще, учитывая ту роль, которую медиа играют в американских выборах, тот, кто владеет хорошей картинкой, которая попадает к избирателю, он всегда получает какое-то преимущество. Ну, достаточно посмотреть американскую прессу последних дней, чтобы видеть, как демократы как бы пытаются создать свою картинку. Они, собственно, из этого никакой тайны не делают, этот процесс идет постоянно, в Америке его нельзя никуда скрыть, но он именно что рассчитан на медиа, а не на содержание.
И при этом важно, чтобы было превосходство. Американцев должны обменять больше, чем российских граждан.
Важно, чтобы новость, которая попадает к американским избирателям, была, несомненно, позитивной. То есть им нужно ее продать. Как
говорил... Один на один такое не продается.
Один на один – это ничего.
Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Это я Кит Иван цитировал в чате Ютуба. Она написала: «Не надо никого менять, Бут немного подождет, дольше же ждал». Тогда непонятно, а что потом? Ради чего потом этот обмен? Владимир Брутер говорит, сейчас это важно к выборам. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, номер телефона для звонков в студию 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, у меня противоположное мнение по сравнению с экспертом. Наркокурьершу можно и так выдворить после вынесения приговора со статусом персоны нон грата, чтобы она нашу страну не посещала даже как транзитную территорию. В своих турах по стране, якобы которая не знала, что у нас запрещены данные наркотики, она их положила в каком-то беспамятном состоянии. По поводу Бута, я думаю, что хоть и дюжину американцев надо менять на него, потому не только из-за величины этого теневого непубличного дельца в распоряжении которого были десятки самолетов по всему миру. Это значимая фигура, знаковая, тем более надо встать на сторону семьи, как Хирошенко. А как показывает практика четырех 25-летней давности с кадровым разведчиком-дипломатом Риувином Денелем и Эдмондом Поутом, который кадровый был разведчик ЦРУ, которых засадили в тюрьму в середине 90-х, они, как правило, не досиживают половины срока. Либо по переговорным процессам на уровне МИД, генерального консула той или иной страны, мы их освобождаем, либо по программе обмена мы им идем навстречу. Это политика, это большая политика. Но будто в любом случае надо экстрадировать сюда страну.
Чтобы ваша оценка, когда это произойдет? И произойдет ли?
Я думаю, что выборы здесь ни при чем, но трудно сказать, потому что переговоры ведутся уже не первый год на самом деле. Просто американская сторона от нашей, по официальной информации, несколько недель не может получить вразумительного ответа. Это совсем не торг, но тем не менее это тяжелый переговорный процесс, и российская сторона нацелена на результат, а не на процесс данного процесса, который весьма, как справедливо сказал эксперт, весьма туманен и покрыт множеством так называемых
правильных обстоятельств. Что-то я запутался, подождите, но с их стороны как раз даже президент уже поддерживает.
Ну, президент, естественно, отчасти тут связано дело с выборами, чтобы вернуть своих граждан из так называемой...
И все-таки выборы. А для Бута, пишет Виктор, открылось окно возможности вернуться домой, сорвется, сидеть до конца. А Виталий говорит, как будто бы мы, граждане России, не будем рады, что наш гражданин вернулся. А это вот тоже отдельный вопрос, будут ли все рады. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Срочное сообщение, мы следим за лентами новостей. Комбинат газеты «Правда» в Москве выставили на торги. Начальная цена 757 миллионов рублей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, раз уж мы заговорили об УТО и по поводу того, сколько сидеть можно, допускают обмены, при каком сроке. В 2012 году суд присяжных Бута признал виновным в Нью-Йорке. Федеральный суд тогда вынес ему минимальный приговор по тем статьям 25 лет тюрьмы. Это было 10 лет назад, не забывайте. Алексей из Уссурийска нам пишет, обмен надо делать один на один. После выступления Вайса у него идет кругом голова. Вайс говорит так же, как пресс-секретарь нашего президента. Что имеет в виду Алексей? Непонятно. Следующая тема для обсуждения. В Минфине разъяснили инициативу по поводу налога на доходы физических лиц для тех, кто работает за рубежом, но при этом остается гражданами России. Ведомстве отметили, что цель новаций – исключить налоговую оптимизацию. Как уточняется, изменения не будут касаться сотрудников иностранных филиалов российских компаний. Кроме того, они не затронут ставки НДФЛ и изменений критериев признания физлиц налоговыми резидентами. Минфин говорил, что предлагает закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, которые работают удаленно из-за границы и находятся за пределами страны более 183 дней в году, должны платить налоги в нашей стране. Но это не касается работников иностранных филиалов, это не касается критериев признания физических лиц налоговыми резидентами, и это, похоже, требует объяснения. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга и партнер компании О2 Консалтинг. Она кандидат экономической наук, она с нами на прямой связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, так как вы понимаете, что это за инициатива? Не знаю, можно ли, правильно ли в этом случае говорить, против кого она?
Ну, она, наверное, не против уж как бы конкретно кого-то, но смысл любых инициатив в области налогообложения, они всегда как бы направлены на стимуляцию или дестимуляцию того или иного поведения. В данном случае, кроме ярко выраженного фискального характера этой инициативы, то есть сбора денег в бюджет, просматривается очевидным образом, как все эксперты, и я в том числе соглашаются, стимулирование на снижение отъезда высокоинтеллектуальных сотрудников за пределы Российской Федерации. В этом есть определенные, наверное, очевидные разумности или с точки зрения государства, но вопрос, насколько вот поправками в налоговый кодекс это цель достижима, потому что там все немножко сложнее, чем представляется на первый взгляд. Абсолютно недостаточно поменять налоговый кодекс российский для того, чтобы обложить не резидентов Российской Федерации. Тут в зависимости от резидентства физических лиц, то есть где находятся работники, у нас еще вообще-то есть соглашение об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и большинством государств. И регулируется это не только налогом, не столько налоговым кодексом, сколько этими соглашениями. А соглашение так быстро и просто не поменяется.
Но погодите, тут вот сказано, что это не затрагивает критериев признания физлиц налоговыми резидентами, но в то же время указывается, что это речь идет о людях, которые находятся за пределами страны более 183 дней в году. Но они ведь и так уже с налоговой точки зрения не резиденты.
Да, смотрите, здесь все действительно очень непросто. Это вопрос больше как бы корпоративного налогообложения, там больше экспертов в этой области. А с точки зрения физических лиц просто никогда не было такой необходимости в этом подробно разбираться. Но, тем не менее, здесь понятие налогового резидентства очень важно. Если вы резидент той страны, в которой вы живете 183 дня с точки зрения налогов, независимо от ваших паспортов и всего остального. То есть, если вы живете за рубежом больше 183 дней, по российскому налоговому кодексу вы облагаться не можете вообще. Ну, потому что вы не налогоплательщик.
Это следующий вопрос. Да.
Вот, поэтому облагаться вы можете только как иностранец, получающий доходы с территории Российской Федерации, и это делается по налоговому кодексу только в том случае, если у нас нет соглашения между странами об избежании двойного налогообложения. В противном случае это делается в порядке этого соглашения. У нас многие уехали на Кипр, так с Кипром у нас есть соглашение об избежании двойного налогообложения, там целая 15-я статья регламентирует порядок избежания двойного налогообложения, то есть в какой стране платит налоги работник. Там зависит даже от характера работы. Это работа на стройплощадках, это журналисты, это моряки на судах. То есть там очень много нюансов. И вот так просто поменять налоговый кодекс и сказать, что этого достаточно для того, чтобы удержать здесь 30% с неналогового резидента, это не так. То есть это только в том случае, если вы уехали куда-нибудь на условные Кайманы или BVI, с которыми соглашений нет, отношения с которыми регламентируются кодексом. А в остальных нормальных юрисдикциях у нас это регламентируется международным договором, то есть соглашением об избежании двойного налогообложения.
То есть, грубо говоря, нынешнее предложение Минфина не очень понятно, как реализовать.
Оно имеет ограниченный характер действия. То есть оно будет касаться только тех физических лиц, да, работников, которые уехали в те страны, с которыми нет соглашения об избежании двойного налогообложения, или с которыми такие соглашения, в которых нет этого пункта по регламентации этих налогов с этих платежей. Но таких не так много.
Ну и еще одно, просто для того, чтобы лучше понимать эту историю. Если человек уже уехал за границу и хоть как-то работает на свою бывшую страну, а страна говорит ему «плати больше», но он просто перестанет на нее работать, разве не так?
Ну, знаете, это он работает не на страну, он работает на компанию.
Он на себя работает прежде всего.
Ну, он работает на компанию, за что он получает вознаграждение, так скажем. Вот. И поэтому это зависит от того, где находится компания. Опять же, компания тоже понятие, понимаете, растяжимое. У них там могут быть филиалы, представительства. То есть там вариантов как бы структуризации этих историй, их достаточно много. Но понятно, что какую-то часть граждан это, конечно, затронет.
Спасибо. Да, Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Да, это будет работать, но на очень небольшое количество граждан. Говорит она. Маркел говорит, что это удар по IT-области. Сын, говорит, работал в крупной IT-компании на удаленке, запретили работать за рубежом, ушел работать к американцам, да плюс еще $200 получил. Ну вот, а ваш сын что, работает, живет за границей? Мы ведь говорим о тех, кто уже живет за границей, но продолжает работать на российские компании. Об этом говорит Минфин, выступая с этими предложениями. Юстас ведет нас в этом разговоре дальше. Говорит, следовало бы прекратить выплачивать пенсии тем, кто живет за границей. А то они двух маток сосут, получают социальные пособия и от России получают. Но, Юстас, разве не вы или не многие другие до этого в разных обсуждениях говорили о том, что люди зарабатывают пенсию всю жизнь. И те, кто получает ее, живя за границей, они ее до этого заработали. Или это надо отменить? Надо жить в России, пишет 165-й. Подход 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. С вашей точки зрения, вот если люди живут за границей, работают за рубежом, к ним должны быть претензии? Но это ведь тоже понятно, хотя и говорят в Минфине, что это цель исключения налоговой оптимизации. Но это все-таки ужесточение условий. так или иначе. Это правильное ужесточение условий или на это надо смотреть, что называется, осуждающе? 7373-90... Какая разница, где человек живет, если он работает на российскую компанию? Задается вопросом Григорий из Санкт-Петербурга. С точки зрения налогового кодекса, большая разница, если человек живет за границей, постоянно живет за границей и работает на российскую компанию и платит налоги в России, то он должен платить не 13, а 30%. Чувствуете разницу? Вот такая она. Вы спросили, я ответил. В Минфине разъяснили инициативу об НДФЛ для тех, кто работает за рубежом. Да еще и иноагентами, надо признать, пишет Виталий. Но он шутит таким образом, у него тут две шуточные скобки. Ну и еще раз напомню, в Минфине говорят, изменения не коснутся сотрудников иностранных филиалов российских компаний. Они не затронут ставки НДФЛ и изменение критерия признания лиц налоговыми резидентами.